вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Здравствуйте, меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем президенту общественно-политического движения «Союз правых сил» Леониду Гозману. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Я думаю, для большинства очевидно, о чем мы главным образом планируем сегодня разговаривать. Конечно, о кемеровских событиях. Но я позволю себе в первом вопросе сюда добавить еще один информационный повод. Сейчас в Кемерово более 4000 человек вышли на площадь, требовали отставки губернатора. С ними разговаривал вице-губернатор. Была сформирована комиссия, которая отправилась в морги, чтобы провести там инспекцию. Отправилась в какой-то местный хладокомбинат, на который, по слухам, тоже как будто отвозили тела пострадавших. Сотен погибших там не обнаружили. С этими опровержениями тоже выступили перед публикой. До этого, на эту площадь прорываясь, люди прорвали кордон полиции. Никто не задержан, нет пострадавших в ходе вот этого протестного мероприятия, и, кажется, даже вот возник этот конструктивный диалог. А теперь еще один информповод, который я сюда добавляю. События в Волоколамске. Сотни людей выходят к больнице, сотни людей требуют, люди даже физически руками дотягиваются до главы района Гаврилова, и после этого главу района отправляют в отставку. То есть мы наблюдаем два таких общественных мощных движений, но по мощности, конечно, кемеровская значительно превосходит, потому что масштаб трагедии просто несопоставимый. Это что? Это будет как-то это станет заразным, вот эта такая вольница? И можно ли как-то это еще хронологически с выборами увязывать? Я знаю, я много сейчас всего набросил, я уверен, у вас есть в принципе что сказать тем людям, которые там в Кемерово сейчас все еще страдают. Но вот таков мой вопрос, можете к нему переходить, к ответу на него переходить, когда сочтете возможно.
Насчет того, что сказать людям в Кемерово, то, ну, нет таких слов, знаете, это ужасно и страшно просто представить себе, что чувствовали люди там внутри, и дети, и что сейчас чувствуют люди, у которых там погибли дети, вообще погибли свои. Храни вас Бог и дай вам Бог сил. Вот, но, вы знаете, вот, конечно, надо найти и наказать всех виновных, вот всех тех, кого презрительно называют стрелочниками, ну, как бы за этим словом стоит так, что вот, как бы, а человек на самом деле не виноват, да, он на самом деле виноват. Он на самом деле виноват, он на самом деле скотина, он не проверил пожарную сигнализацию, он закрыл дверь, которая должна быть открыта, потому что ему или там ей было так удобнее и так далее. Их всех, конечно, надо наказать. И разговор о том, что вот везде бардак, это вовсе не оправдание. Это как, знаете, гаишник, пойманный на взятке, говорит докачок, говорит, так все берут. Ну, все берут, а ты попался. Вот и ладно, вот и сиди теперь. Это нормально. Но нельзя же не видеть общих причин, вот их всегда надо видеть. Ну, посмотрите, вот возьмем как бы другую страну, которая от нас далека, и потому таких эмоциональных реакций не вызывает. Но здесь же еще эмоциональные реакции очень сильные, понимаете, вот ребята, которые погибли в Кемерово, да, ну, там, я не знаю, ты мог с ними ехать вместе в поезде, ты, ну, это свои же, это свои, господи. Вот, действительно ужасно. Так вот, Америка, да? В Америке, где периодически врывается какой-нибудь псих с пистолетом или там с винтовкой и убивают людей в школе, там, в магазине где-то, вот. С одной стороны, конечно, там ищут и наказывают охранника, который виноват, там, какого-нибудь там человека ответственного за эти теленаблюдения, который не проверил, что оно не работает в этот день. Ну, понятное дело, вот их все их надо судить, наказывать и так далее. Но, тем не менее, вот в Штатах людям понятно, что за этим стоит системная проблема, право на оружие, закрепленное в Конституции, и что для того, чтобы эту системную проблему решить, надо вот вносить законодательные изменения, конституционные изменения и так далее. И по всей Америке сейчас идут митинги, демонстрации вот с требованием вот ужесточения контроля оружия. Вот. И вот то же самое у нас надо надо смотреть, да? Почему это? Вот вы упомянули Волоколамск и вместе с...
Я упомянул именно факты протестов, и там, которые конечно. Приводят, как ни странно, к диалогу и к каким-то решениям, по крайней мере, в случае Волоколамска.
Да, конечно, конечно. Так вот, понимаете, что у нас на самом деле происходит? Во-первых, действительно, мы видим предельное, вот на фоне, казалось бы, такого общего благополучия, там, выборов триумфальных и так далее, мы видим, на самом деле, предельное недоверие к власти. Как кто-то написал, этого народ сдержался, этого вице-губернатора Кемеровской области не порвали на много маленьких вице-губернаторов.
Да, вот. Но другая часть этого народа уже называет промеж собой его следующим губернатором.
Может быть. Может быть, а это как бы не противоречие.
Понимаете? Да, но это просто свидетельство того, что диалог может иметь успех, как ни странно.
Вы знаете, ну, конечно, диалог всегда имеет успех. Всегда надо разговаривать. Всегда надо разговаривать и с соседом, и с соседней страной, и с губернатором. Надо пытаться разговаривать. Вот. Но, понимаете, вот когда что-то случается, оказывается, что вот конкретным этим людям никто, ну, или там мало кто верит. Вот президент призывает не верить всяким там страшным цифрам в соцсетях, да, и говорит, что нет оснований не доверять официальным сообщениям. Ну, что значит нет оснований? Понимаете, если вы не доверяете другому человеку, там, я не знаю, если вы не доверяете там, жене, подруге там, и так далее, то неважно, есть у вас основания для этого или нет, важно, что вы не доверяете. Фактом является недоверие. Да, вот фактом является недоверие. Фактом является недоверие к цифрам в Кемерово. Фактом является недоверие к тому табло, которое повесили в Волоколамске с информацией о том, что происходит на свалке. Вот. А причина здесь, как мне кажется, вот в чем. Понимаете, люди верят тому, что они сделали сами. Вот когда сделали сами, они этому верят. Вот если вы сами сделали ремонт в квартире себе, там, обои наклеили и так далее, то вы верите, что это сделано хорошо. Если вам сделала какая-то бригада, и вы вообще не видели, как это делалось, то вы можете думать по-разному.
Как эту самостоятельность примерить на торговый центр?
Самостоятельность – выборы, настоящие выборы. Ничего другого не бывает. Вот вы знаете, в Штатах относятся к... Я с удивлением увидел однажды в одном из опросов, что к Конгрессу своему они относятся примерно так же плохо, как мы к Государственной Думе. Ну, может, не настолько плохо, ну, в общем, тоже там скептически говорят, что... Ну, смотрите, кстати, фильмов сколько американских, где все они там воры, все они жулики, там, ну, вот в Вашингтоне, да? Кстати, Трамп на этом избрался, сказал, что в Вашингтоне все жулики. Вот, ну, собственно, это был его главный месседж на самом деле, кроме «Сделаем Америку снова великой». Вот. Но, что удивительно, американцы с огромным доверием, ну, многие, да, большинство американцев с доверием относятся к своему конгрессмену. То есть, вот да, вообще Конгресс пробу ставить негде, а вот мой конгрессмен хороший, потому что я его сам выбирал, понимаете? Или, допустим, они говорят, что страховая медицина ужасна, вообще-то говоря, ужасна, но моя страховка, вот которую я купил, она хорошая, потому что я ее сам купил, понимаете, я ее сам купил. Конгрессмена я сам выбирал, да? Вот если я сам выбираю, тогда я доверяю. Понимаете, единственный способ обеспечить доверие, это чтобы люди чувствовали, что они сами эту власть сделали.
Но для этого нужен интерес к происходящему.
Интерес к происходящему, да,
к выборам.
К выборам. Послушайте, у нас сейчас была явка очень высокая. Вот у вас только что была Александра Панфилова,
да.
Вот, при всем к ней претензии, вот я вчера говорил с одним человеком, который возглавлял миссию наблюдателя ОБСЕ. Здесь у нас, да, и который, очень ругая весь политический контекст наш, вот, сказал, что технически сами выборы, то есть то, за что отвечает Александр Панфилов, да, были значительно лучше, чем в прошлый раз. Вот, то есть интереса у людей полно. Полно интереса, да, вот, другое дело, что они все равно не сами выбирают, и главное, понимаете, вот смотрите, что значит вообще выборный человек, ну, что значит выборный человек, он отвечает перед теми, кто его выбрал, а назначенный человек, или по факту назначенный, как там назначены депутаты, большинство депутатов Государственной Думы, они, понятное дело, назначены, они выбраны, да, ну, по факту, так вот, назначенные люди отвечают перед тем, кто их назначил, выбранные люди отвечают перед тем, кто их выбрал, вот, не могло быть вот такой ситуации со свалкой в Волоколамске, если бы волоколамское начальство отвечало перед людьми, оно бы насмерть стояло, чтобы такого безобразия не было. Если бы кемеровское начальство отвечало перед людьми, а не перед верховным начальником, то тогда оно бы не допустило вот такого безобразия. Ну, как начальство на всех уровнях, понимаете? Начальники боятся вышестоящего начальника, они не боятся нижестоящих.
Вы исходите из того, Леонид Яковлевич, что по умолчанию человек выборный на руководящей должности лучше человека, назначенного на руководящей должности. Вам сказать что-то о таком кандидате, как Владимир Жириновский, который десятилетиями существует в нашей политике, у которого, ну, несмотря на то, что он, конечно, никогда не занимал и не займет первого места, у которого довольно обширный круг его сторонников. Был бы он эффективным руководителем на какой-то серьезной такой позиции?
Вы знаете, я думаю, что... Нет, ну, мое отношение к Жириновскому, я полагаю, понятно, вот, но...
В общем, позов, просто конечно. К тому, что люди выбирают то, что выбирают.
Нет, нет, это не совсем так. Когда люди голосуют за Жириновского, есть масса, была, масса фокус-групп, которые это проверяли, люди, голосовавшие за Жириновского, голосуют потому, как раз потому и голосуют, что они знают, что у него не будет власти. Они голосуют по приколу. Понимаете, они голосуют по приколу, а пускай вот этот выйдет, покажет голую задницу на трибуне, да, и будет всем весело.
Бывали у меня серьезные диалоги на эту тему, и люди на полном серьезе рассуждали о том, что...
Есть, нет, всякое,
послушайте. Этим можно иметь дело.
Послушайте, всякое бывает. При демократии к власти иногда приходит, может прийти Гитлер, вот, хотя он не был, это не совсем правда, он совершил государственный переворот, но он получил большую фракцию в Рейхстаге, это правда. Вот, это правда. При демократии бывает всякое, при демократии избрали Трампа, например, сейчас, что, с моей точки зрения, просто катастрофа для Америки, вот, а при демократии проголосовали за Брексит, ну, бывает, да, бывает, но в целом это лучше, понимаете, если вы назначаете, смотря куда вы выбираете человека, вот выборы топ-менеджера предприятия, я не уверен, что это правильно, потому что здесь нужен технический человек, да, должно быть сочетание демократических процедур и назначений, да, но обязательно должен быть кто-то, вот во главе всего должен стоять кто-то, кто отвечает перед нижестоящими, а не перед вышестоящими, понимаете? Ну, избранный мэр. Вы можете себе представить, чтобы Ройзман, Евгений Ройзман, избранный мэр Екатеринбурга, допустил такое безобразие, как свалка в Волоколамске или как вот этот непроверяемый, очевидно коррумпированный весь
Трудно сказать, центр. Мне компетенции Ройзмана непросто оценивать. Отсюда.
А он бы не допустил этого, он бы лег насмерть, он бы там вообще бревном лег на пути вот этой свалки, понимаете, потому что его избирают люди, он перед ними отвечает, он не отвечает перед Путиным, он не отвечает перед этим Кувалдиным, да, губернатором Екатеринбурга, он в гробу их всех видал, он отвечает перед людьми, которые его избрали, понимаете, вот в этом главная вообще, главная проблема, а если вы отвечаете только перед вышестоящим, вы посмотрите, что сказал этот самый Тулеев, первые слова, благодарность Путину за то, что тот нашел время позвонить. Ну, это же вообще какой позор, да? Вот. И понимаете, почему Тулеев может не приехать на эту самую, на место трагедии, да? Кортеж, если его мешает. А пешком не можешь прийти?
Позвольте сейчас просто свежайшую иллюстрацию по поводу того, как... взаимодействуют выборщики с выбранными, с избранными. Да. Вы же знаете, что там вы избрали комиссию на месте, прямо на этой площади, из граждан, да. Среди них те, кто потерял своих родственников, их возглавляет Игорь, тоже мужчина, который потерял всю свою семью в этом пожаре. Комиссия объехала морги.
Детей, жена, сестра.
Объехала морги, объехала какие-то прочие учреждения. Комиссия вышла к людям, их освистали, и вот что нам рассказывает один из членов этой комиссии. Я почувствовал себя беспомощным перед толпой. Эта толпа 2 часа назад меня выбрала, чтобы я поехал и во всем убедился сам. Я думал, они мне поверят, но люди хотят какой-то крови, танцев на трупах, люди хотят фанатично верить в то, что вбрасывается в интернет. Это какой-то ужас. Вот пример взаимодействия избирающих избирателей с выбранными.
Вы знаете, так бывает, потому что, мне кажется, что это почему так происходит? Потому что нету системы, это стихийный выбор, вот прямо здесь, сейчас. Здесь, сейчас, а поскольку люди привыкли, что их обманывают, или они думают, что их обманывают постоянно, я думаю, что они правы, их действительно обманывают все время, вот, то они уже по инерции не верят и этим людям. Вообще, для того, чтобы люди доверяли избранным избранной власти, избранным контролером, избранным судьям там, и так далее, это вообще должна быть стабильная система избрания, а не просто вот так вот на ходу. Хотя на ходу лучше, чем без ничего. Я думаю, что вот если право те, кто дают официальную информацию, что было не, там, не 300, не 400 жертв, а вот действительно 64, если они правы, или там 64 плюс там еще немножко, которых не нашли, просто еще пока не пробились там же в какие-то помещения до сих пор, или что-то выгорело дотла совершенно. В общем, если они правы, да, если они правы, то будет следующее. Люди выберут еще одну комиссию, потом, может быть, еще одну, и в конце концов поверят. В конце концов поверят, если это правда. Вот, если это правда. Но, понимаете, уровень недоверия к власти столь высок, что вот я когда вот ехал сюда, и сегодня раньше с утра, и вчера, и ночью, я смотрел всю эту информацию, понимаете, я слышал, например, такое, а они уже все перепрятали, например, да?
Но сейчас это звучит на площади.
Ну, разумеется, звучит, потому что, ну, база, это глобальное недоверие, а это недоверие породило власть, а вовсе не люди, это власть породила. Посмотрите все наши трагедии. Сначала резкое преуменьшение масштаба трагедии. Беслан. Там сначала говорили цифры на порядок
меньше. Другая информационная эпоха, об этом вообще трудно очень говорить. Сравнивать события в Беслане и вот события, например, нынешние.
Почему трудно?
Потому что скорость распространения информации и качество этой информации... Ну, во многих смыслах качество здоровья.
Подождите, в Беслане, когда пошли первые сообщения центральных средств массовой информации о том, что там 300 человек, вот, в Беслане сразу было возмущение, и сразу люди стали говорить, они сейчас всех убьют, потому что все знали в Беслане, и там были корреспонденты, и было телефоны, и вообще все было, что там больше 1000 человек. Все это знали, но первое, что передали центральные средства массовой информации, что там 300 человек. Помните это, да? Вот, посмотрите,
как... Возможно, это та информация, которую им предоставили официальные лица.
Значит, официальные лица соврали. Официальные лица соврали.
Если в дальнейшем эта цифра изменилась, каждый вправе сделать для себя вывод о том, что лица соврали.
Ну, так подождите, ну, цифра изменилась?
Да.
Ну, значит, соврали. Так и есть привычка к тому, понимаете, вот мы, есть привычка к тому, что сверху врут. Эта привычка сложилась.
Всегда сознательно?
Не обязательно. Сознательно бывает, бессознательно бывает, бывает
подули. Может, сами дядьки в мундирах не знали, сколько там
может быть,
людей
подвигается. Может быть, а дядьки в мундирах, ну, хорошо.
Нет, я не потому, что так уж настроен их защищать, я просто о том, что...
Взяли бы и спросили мужиков на улице, которые стояли вокруг этой школы, а сколько там народу?
Сейчас кто-то отправится в Кемерово, спросит мужиков на улице, сколько погибло, тот будет говорить 300, 400.
Нет, не надо было спрашивать, сколько погибло. Понимаете, сколько народу в школе, это вообще совершенно не проблема выяснить, да, спросив мужиков, спросив учителей там и так далее. Известно, сколько народу в школе, да? Известно, сколько народу, более-менее понятно, сколько народу могло быть в этом самом развлекательном центре. Но главная проблема в том, что люди привыкли, что их обманывают. Понимаете, вот в чем дело-то. Вот эта привычка, что нас обманывают, дурят нашего брата там и так далее, да, эта привычка приводит, разумеется, к недоверию. А почему обманывают? Потому что те, кто обманывают, отвечают, опять же, они отвечают перед верхом, они не отвечают перед низом. И поэтому единственное, что можно сделать с этими торговыми центрами, значит, вот сейчас начальство, президент, премьер, там все, они же, так сказать, не вурдалаки, да, они распорядятся, да, но дальше начнется, что я, вот тот, кто получает это распоряжение, ему надо... отчитаться перед начальством, а не перед людьми.
Но а как людей сделать ему так, наплевать. А как сделать так, чтобы у него была эта отчетность перед людьми? Ну, нельзя же избирать каждого завхоза.
Завхоза нельзя избирать, а мэра избирать нужно. Не можно, а нужно обязательно. Муниципальных советников избирать нужно и избирать по-настоящему. Не так, как когда не подпускают. Того же упомянутого нами с вами сегодня Ройзмана не подпустили к выборам губернатора Екатеринбургской области. А почему не подпустили? Он самый популярный политик там, да? Нашли какие-то основания, не пустили. Не пустили, потому что не хотели, чтобы он был губернатором. Выборы не настоящие.
Раз Ройзман всплыл, тут слушатель Дмитрий Д. восклицает, а что, у Ройзмана нет ни одной зимней вишни в Екатеринбурге?
У Ройзмана, слава тебе, Господи, нет таких катастроф. У него происходят несчастные случаи, Конечно, как в любом большом городе, это миллионник, да, там все происходит, и на дороге кто-нибудь наедет на пешехода, и пожары какие-то есть, но вот ни одного такого скандала у Ройзмана, слава богу, не было. И я понимаю, что Ройзман в такой ситуации, не потому что Ройзман хороший, а Тулеев плохой, а потому что Ройзмана избрали люди, а Тулеева когда-то избирали люди, это действительно правда, когда-то это было, но последние разы его назначает начальство, и поэтому Тулееву важно, как он будет выглядеть в глазах президента, который его назначил, а Ройзману важно, как он будет выглядеть в глазах людей, которые его избрали. В этом разница, между прочим. Понимаете, вот именно в этом и только в этом. Вот это самое главное. Это самое главное. Вот. И, поскольку дальше начинается коррупция, которая распространена повсеместно, абсолютно, да, повсеместно. А коррупция, это как, почему она может существовать? Ну, потому что ей позволяет власть, естественно.
Про Тулеева готовы порассуждать? Про слушателя 04. Цинично, но, выходит, придется признать, что отчасти справедливо пишет. Достали уже с этим Тулеевым, дед на пенсии, всем давно известно.
Подождите.
Проблема Тулеева в том, перед кем он держит отчет, объективно говоря, или проблема Тулеева в том, что он просто действительно неэффективный, хоть бы в силу возраста?
Понимаете, в чем дело? Тулеев, Господь с ним, наша проблема. Наша с вами проблема в том, что такой человек, как Тулеев, который, конечно, в силу возраста, болезни и прочего уже не все понимает.
Уже получает 97% голосов на выборах в 2015 году.
Да, я понимаю. Так вот, наша проблема в том, что такой человек может получить 97% голосов.
Вы только что говорили о том, насколько выборная система эффективнее система, в которой действуют назначенцы.
Слушайте, а вы что, всерьез верите, что 97% Тулеева — это 97%?
Нет,
вы что, верите
цифра
в это? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Там у Тулеева в Кузбассе оппозиционных средств массовой информации нет вообще, там все подавлено абсолютно, там все вытоптано, вытоптано и выжжено, выжженная земля, там напалмом он прошелся. Вот. Еще когда был молодой, ну, относительно молодой и крутой такой, да, он просто прошел напалмом по этой земле. Вот, там все выжжено, там ничего нету, кроме него, там полный контроль. Полный контроль его администрации над всеми областями жизни. Кузбасс один из самых в этом смысле страшных регионов у нас. Один из самых страшных регионов. Никаких выборов там давным-давно не было. Не было и нету. Причем это Кузбасс, откуда пошло в значительной степени протестное шахтерское движение, где была, в общем, где действительно была демократия когда-то. Но ее давно там нет. Он давно все подавил, понимаете, как Мугабе. Он вообще похуй. Мне он напоминает Мугабе в Зимбабве.
Мгновение. Цитата Тулеева свежайшая из доклада Владимиру Путину. «Сегодня там человек 200». Это про площадь. «Сегодня там человек 200. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузатеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы».
А если я скажу слово «сволочь», то это как? Нарушение
правил? Уже сказали.
Уже сказали?
Слушайте, вы тут сказали о том, что Тулеев там зачистил в том числе и медийное поле. Что думаете о том, как федеральные СМИ в первый день этой трагедии действовали?
Да это то же самое. Это так же отвратительно, на самом деле.
Вопрос, уточнение. Вы полагаете, что эта беда связана с каким-то указанием таким?
Нет.
Сволочным? Или это как-то нет, иначе работает?
Нет, я не думаю, чтобы кто-то из Кремля звонил Эрнсту или Добродееву. Вот я не думаю, чтобы они звонили и говорили «нет, не показывай», да? Но сложилась такая система, при которой телевидение и руководители телевидения точно так же считают себя частью информационных войск, а не работающими на общество, да, они точно так же понимают, что там Эрнст Добродеев и далее по списку, прекрасно понимают, что они должны понравиться не столько нам с вами, как зрителям, сколько начальству, а начальство для них, разумеется, в Кремле. Это федеральные органы, очень важный федеральный орган. Вообще, понимаете, вообще вот эта вот ситуация, когда там горит, а тут, понимаешь, кино показывают, да, она совершенно просто, она какая-то ужасная совершенно, да, они должны были там тут же ставить тарелки и давать в прямом эфире репортажи оттуда.
Тут Элла Панфилова, которая была в эфире около получаса назад, она фактически присоединяется к вам, по крайней мере, в той части, что с выбранным с выбранной системой, с выбранным процессом что-то нужно делать, она у нас в эфире заявила следующее. Что касается муниципальных выборов, фильтры надо эти отменять, чтобы была реальная конкуренция.
Ну, разумеется.
Таково ее заявление. Что ж, Леонид Гозман у нас в студии. Продолжим этот разговор после информационного выпуска. Вы можете присоединяться. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-портал, Телеграм, говорит МСК-бот. Для звонков прямой эфир номер 7-3-7-3-94-8. Сразу к ним после новостей перейдем.
Хороший вопрос.
11 часов 36 минут, меня уже зовут Сергей Рыбко. Мы продолжим разговор с Леонидом Гозманом, который здесь в студии присутствует, но сперва с нами на связь выйдет Игорь Востриков. Это кемеровчанин, потерявший в пожаре трех детей, жену, сестру и человек, который возглавил инициативную группу, которая была сформирована сегодня на площади в Кемерово, ту самую группу, которая с инспекцией объезжала морги, ту группу, которая ездила на вот некий тамошний хладокомбинат, и ту группу, которую освистали избравшие ее же горожане. Игорь, здравствуйте.
Алло, алло, она говорит.
Да, приветствую вас, меня зовут Сергей. Вы сейчас на площади там находитесь, верно? Простите, не расслышал вас еще раз.
Ну, на площади Советов, то есть, где демонстрация проходит.
Сейчас еще проходит демонстрация. Вы сейчас свою функцию как видите? Мы просто знаем, что вы возглавляли и набирали эту комиссию, которая по моргам ездила. Сейчас какие перед вами задачи стоят? Вы сейчас кто и что делаете?
Я не знаю, я просто вижу, как нас вводят вокруг заноса. Обманывают, то есть, наверное, это надо было вчера вот эту всю тему делать, когда люди реально лежали, да, то есть, получается, заходить и смотреть, ну, естественно, никто не пускал, ну, по моргам, то есть, хотя целый день там стояли, дежурили. Сегодня непосредственно, то есть, я уверен, что они просто были уже готовы ко всему этому, и, ну, то есть, они предложили, а типа, давайте поедем, посмотрим, что там в моргах творится. И сейчас, ну, соответственно, группу собрали, группа проехала, естественно, она, ну, группа подтверждает их, ну, их слова, да. Хотя, опять же, ну, группа была набрана рандомно, я только одного друга своего попросил. Так вот, друг после группы отпился и заехал еще в один. Ну, как бы основные места посмотрели, а получается, ну, действительно, ну, все, да, вроде все сходится там. И он еще в один пол все-таки заехал, но там... тоже, как сказать, недостоверная информация, если надо, ну, смотреть, как-то проверять.
Вы планируете с какой-то другой группой, отдельной уже от чиновников, такую проверку проводить, как-то устанавливать факты?
Я не знаю. Я пока не располагаю такими силами, чтобы какие-то там документы, но я однозначно это дело просто так не оставлю.
Игорь...
Но пока у меня таких мыслей нет по поводу группы.
Простите меня по-человечески, по-мужски за вопрос за этот. Вы своих родственников забрали? Вы знаете, где
нет.
они? Нет еще. Но
нет.
Есть какие-то сведения нет. о том, где их искать?
То есть однозначно мы знаем, где они погибли, потому что ну, до последнего момента можно было спасти еще их. Вот, значит, они задохнулись в кинотеатре, после чего никаких тел никто не выносил, но был потом еще... ну, как бы большой такой пожар.
Но вы предпринимали какие-то действия, вот именно чтобы со своими вопрос решить? Вот не общую эту группу водить?
То есть они сейчас сами предлагают, давайте по моргам ездить. То есть сейчас вот эта вот, ну, тиражированная вот эта уточка, она получается, то есть они, ну, провезли, да, по подготовленным уже, естественно, заранее вывезенным, да, получается, трупам. Вот. И сейчас это предлагает, ну что же вы нам не верите, ну зачем же нам врать, ну зачем же нам обманывать, давайте поедем, посмотрите еще, убедитесь сами, то есть предлагают всем, ну абсолютно, как бы такая, скажем...
Игорь, то, что на площади сейчас происходит, там есть какие-то конфликты с полицией, с ОМОНом? Потому что я вижу фотографии, гораздо больше стало полиции, чем на предыдущих фото. Что сейчас происходит? Есть ли задержанные?
Ну, вы знаете, да, полиции однозначно... Ой, господи, боже ты мой, ну их тут в 10 раз теперь. То есть здесь полиции практически, наверное, ну, один к двум, то есть... простых людей тут два раза всего лишь, наверное, больше. То есть очень много полиции. Откуда они все взялись, абсолютно без понятия. Но
столкновения, люди, как бы, конфликты, вот, задержания.
Нет, нет, конфликтов абсолютно никаких нет у нас. То есть, понимаете, как бы цель, мы же там не какая-то оппозиция, которая пришла там с любыми способами, там, не знаю, свергать. Мы люди просто убитые горем, которые пытаются получить свою правду. И, соответственно, не потерявшие рассудок. То есть были люди, скажем так, в толпе, да, которые там пьяные пришли, там что-то давай, буракозить. Ну, там как бы мы, то есть мы сами их как бы блокировали. То есть мы... Ой, видно, что-то, блин, рассосалось немножко. После этих слов. Представляете, да, я общаюсь.
Игорь, я правильно понимаю, что основным собеседником, главным собеседником от администрации был вице-губернатор?
Ну да, да, то есть губернатор, он у нас как, ну, несостоятельно, у него, ну, физически нету, то есть возможности говорить там больше.
Вот этот Сергей Цивилев, который с вами разговаривает, этот вице-губернатор, заместитель, его прежде в городе знали, он для города, так вот, новый человек в лицо, если узнали,
да,
бы
вы
его.
Вы знаете, как бы тут получается Пучков и Чернов, что-то исполняющие обязанности, да, вот этот Пучков приехал, и Чернов, он, по-моему,
нет,
был,
Пучков,
получается.
Нет, Пучков — это МЧС.
Пучков МЧС, да, ну вот, да-да-да. Вот, и типа этот самый, ну, короче, я не знаю, он сейчас, по-моему, исполняющий, да, обязанности вроде, если не память не изменяет. Я, знаете, я как-то по нашей местной политике не то, что там не силен, но как-то...
Просто рассказывали люди, что вот этого Цивилева, Сергея Цивилева, заместителя губернатора, чуть ли не прямо там на площади провозгласили следующим губернатором, ну, то есть... Как бы настолько люди восприняли его выступление, ну, позитивно, по общим, конечно, меркам тамошним.
Да прям вы что, какое позитивно, вы о чем? То есть в том плане нет, провозглашение было, но как бы это было и не Шевелев, а вот все-таки как-то на Пучкова, по-моему. Это нет, я вам объясню, да, действительно такая штука была, но потому что, то есть люди начали требовать Тулеева. Тулеев, Тулеев, Тулеев. Угу. Все, как бы и я, то есть даже, то есть, ну, есть такая уж как информация, что он совсем там уже, то есть он и так просто, ну, в таком, не знаю, так, ну, плохо, конечно, так говорит, там, то есть, не знаю, при смертном походу. Ну, то есть очень-очень таком тяжелом, ну, старит прям вообще.
Тяжело. Игорь, да, а вы были в той группе, которая с президентом встречалась? Именно от граждан?
Нет, вы знаете, я не был, там в этой группе был мой друг.
Как эта группа сформировалась и что друг рассказывал по этому поводу?
Она сформировалась рандомно, получается, то есть, ну, друг из своего выбрал и еще, ну, как бы, в команду людей, которые там руки тянули. Они, естественно, проехали, но им то, что показали, то они увидели. Они приехали, подтвердили слова, соответственно, вот людей. Ну, то есть, знаете, вы как бы... Надо придавать это все больше огласки, потому что люди просто выходят, если бы каждого выступления послушать, то же каждый человек выходит говорить, ну тут просто, конечно, ужас. А в целой как бы массе, вот, ну, вышли, пошумели, покричали, а эти все там, у этих одна пластинка, вы нам верьте, почему вы нам не верите, вот количество такое и все. И, соответственно, то есть, есть такая, ну, как это можно опровергнуть, да, то есть мы, например, спросили, типа, ну, а руки поднимите, то есть, ну, здесь...
Ну да, те, кто кого-то потерял.
Мы здесь насчитали больше. И это за исключением детдома. То есть, ну, вообще, получается, каникулы, выходной день, премьера мультфильмов. Туда мы привозили детишек. То есть это тоже информация, мэр подтверждает. И, соответственно, интернатовские тоже, да, то есть подтвержденная информация. За интернатовских никто не списался, никто за них не аукнулся, не откликнулся, сами понимаете почему, потому что просто запрещено. Все, поэтому такое количество жертв. И еще, как бы, есть такая информация, то, что действительно жертв все-таки порядка 350, она идет абсолютно с разных источников. Плюс она сама по себе, как бы, ну, то есть адекватно, я уже говорю, аншлаг. Выходной день, каникулы, билеты бесплатно давали, потому что, ну, на выборах билеты, вот эта замануха путинская, да.
Игорь, последний вопрос. Главное все-таки требование сейчас там на площади. Это отставка руководства республики или предоставление достоверных, как утверждают люди, данных о жертвах? Что требует?
Ну, я бы, наверное, сказал бы, что люди так в замешательстве, разрознены, плюс уже... Скажите, сколько времени сейчас? Сколько времени?
В Москве 11:45.
Сколько, у вас... сколько мы здесь стоим? 9, 3. Вы знаете, мы здесь 7 часов уже без малого находимся. И как бы, ну, люди, естественно, уже потихоньку расходятся, как бы. Люди все просто в шоке, как бы им никто не верит. Но люди просто от вот этой, понимаете, от безысходности. Да, губернатор, естественно, не вышел. Путин здесь был, не вышел. И, ну, то есть, ну, люди понимают, что насколько это бесполезно.
Кто от людей выступает? Кто вот кроме вас подходил к микрофону?
А знаете, выходят практически все. Вы понимаете, у нас множество проблем.
Какие-то местные...
Кто-то выходит свои, кто-то вот про, то есть, ну, в контексте, получается, трагедии.
Какие-то местные политики, которые вот действительно политики тамошние? Нет никого.
Нет,
я не имею в виду руководителей.
Какая политика? Мы в Кемеровской области живем. Вы что, какая политика? У нас абсолютно ставленное руководство. То есть, да, там Аман Кумирович классный мужик был, пришел к власти, и все действительно, там, как говорится, неплохо было, там бизнесы к себе все отжимал, да. Но, то есть, в какой-то момент, когда вот эта, ну, старость начала приходить, то есть он утратил контроль, это абсолютно идет полное расточительство на англосаксонов и ресурсов наших. И, то есть, непосредственно власть, она, ну, как понимаете, такая, то есть там, ну, у нас нету левого сектора.
Понятно.
Потому что он априори не может быть. Каждый левый человек шел вон. Поэтому, что вышел какой-то политик и сказал, да я тут сижу с вами, я все знаю и всю правду матку, нет. Ну, приходили люди, там, кто со скорой, кто с МЧС, и подтверждали информацию, что вы, говорит, врете. Я своими глазами видел, как ты там целые грузовики грузили, вывозили, то есть, ну, вот так. Но, к сожалению, то есть наша поездка, то есть, ну, не завершалась. Успехом. Знаете, мне надо, в общем, туда, как бы, ну, то есть,
я понял.
Идти, вот.
Надеюсь, Игорь, вот, спасибо, что с нами переговорили. Это был Игорь Кемеровчанин, Игорь Востриков, потерявший в пожаре 3 детей, жену, сестру, участник группы, которая с инспекцией ездила по моргам там, в Кемерово. Все слышали сейчас его слова. Извините, слушатели, говорит Москва, я вижу, просто вы передаете слова поддержки Игорю и прочим жителям Кемерово. Ну, я думаю, мы с ними еще свяжемся не один раз в ближайшие дни и передадим им эти ваши слова. Просто, да, вы пишите к нам в Телеграм и на СМС-портал слова поддержки этим людям. Я напоминаю, что в студии Сергей Рыбко и вот Леонид Гозман, тоже гость этого эфира. Леонид Яковлевич, ну, сами понимаете, этот разговор был нужен. И
конечно,
нам, вероятно, и кемеровчанам. Вы что услышали? Вы услышали абсолютное подтверждение того, что вот вы излагали...
Ну, в общем, да. В общем, да, вот видите, он сказал, что какая политика, в Кемерове нет политиков. Вот. Понимаете, вообще вот в такой ситуации, что означает, что там выступают ребята только из МЧС, там, и со скорой помощи и так далее, да, ну и сами вот люди, да, это действительно означает, что политики, вот политики, то есть представители людей, вот людей, которые представляют нормальных людей, да, их там нет.
Шапками закидают. Выйдет любой и скажет, а я вот за вас вступлюсь там, я передам ваши сообщения
здесь
туда-то.
Вступлюсь?
Ему скажут, да ты пришел сюда таблом торговать, иди отсюда.
Да, несомненно, несомненно. Только это если вот человек, который вдруг, знаете, на какой-то выборной кампании решил засветиться, да, там вот я вот сейчас вам свалку закрою, как... одна из кандидатов в президенты, да, вот, а когда человека знают, там нет человека, которого знают, там нет человека, которому верят, понимаете, нету ни одного, и поэтому он туда не пришел. И, кстати говоря, я вам скажу, вот он же упомянул, что вот и Путин был, не вышел. Путин, сколько уж там лет назад, 18, да, лет назад, не побоялся же пойти к людям, которые потеряли родных на подлодке «Курск».
Пошел.
Он пошел, он 2.5 часа с ними разговаривал.
Но не под камеру.
Ну, хорошо.
Мы, конечно, потом стали свидетелями этого разговора.
Да, разумеется, разумеется. Но вообще, чего? А они говорят, приди к нам. Ну, нету у нас представителей. В том-то и дело. Понимаете, вот сейчас Володин, вот вы в новостях говорили, Володин, значит, сказал, этот спикер Думы, да, что, мол, сейчас мы вызовем Пучкова, этого министра чрезвычайной ситуации, пусть он нам расскажет, как такое стало возможно. А ежу ясно, как такое стало возможно. Коррупция, безответственность и полное отсутствие ответственности перед людьми. Понимаете, полное отсутствие ответственности перед людьми. только перед начальством. Пучков отвечает перед кем? Перед президентом. И только перед президентом, да? Президент отвечает перед Господом Богом.
Перед премьером, строго говоря, но...
Ну, один черт. Один черт. Премьер у нас кто, я забыл?
Дмитрий Анатольевич Медведев у нас премьер.
Серьезно? У нас, кажется, премьер есть.
Добро пожаловать, это Российская Федерация, это Леонид Гозман. Можете задавать ему свои вопросы, совсем мы слова слушателям не давали сегодня. 7373-94,8, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, только я понимаю, что вы переполнены эмоциями, но давайте попробуем сделать так, чтобы ваше попадание в эфир куда-то беседу направляло. То есть задавайте вопросы. Здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Добрый.
Да. Леонид, скажите, пожалуйста, кроме выборов, есть какая-то альтернатива в этой стране?
Ну, вы знаете, человечество, Саша, человечество ничего другого не придумало, понимаете?
Я вас перебью. Можно я да. свое предложение тогда скажу, если у вас нет другого предложения? Mm-hmm. Может быть, надо с этим как-то заканчивать и структурировать работу, так скажем, чиновников по-другому? То есть ставить какие-то рамки, какие-то графы, какие-то перечень услуг, которые они должны выполнять, потому что всю информацию, всю боль народ говорит с утра до вечера в пожеланиях МЧС, к милиции, к больницам и так далее. Но если эта информация не приходит и не фиксируется, и не исполняется, здесь мы можем хоть Бога избрать, но ничего меняться не будет. Скажите, что делать?
Вот смотрите.
Если человек не справляется со своими обязанностями месяц, два, три, четыре, если добирает какие-то баллы, пошел.
Александр, вы знаете, вот во многих странах происходили военные перевороты, на которые приходили генералы, причем обычно это, довольно часто это были совершенно честные, бескорыстные генералы, которые приходили для того, чтобы навести порядок. Вот навести порядок, вот сделать то, что вы говорите, да? Вот, и что-то они между
прочим делали. Мне кажется, Александр говорил не о военной дисциплине.
Не обязательно
о
военной дисциплине.
Александр говорил об арифметическом подходе.
Ну, понятно, да. Но вот генералы ровно это и делали. А потом оказывалось, что это режимы самые коррумпированные. Вы понимаете, вот люди не совершенно. И мы с вами несовершенны и так далее. Да, и многие люди, не все, конечно, да, но многие люди склонны поддаваться соблазнам. Да, и вот, допустим, там он сидит какой-нибудь там, ну, вот там же передавали, что в Кемерово этот самый МЧСный начальник кемеровский, да, у него зарплата 1 400 000 рублей в год, а машина стоит 2 миллиона рублей. Вот как? Вот не бьется как-то, понимаете, не бьется. Вот. Так вот, люди склонны, некоторые люди склонны поддаваться соблазнам. Да, и, значит, дальше ему заносят, тот заносит наверх там, и так далее. Получается тотальная система коррупции. Коррупция, кумовства там, и так далее. Да? И мы же это видим. Мы же это видим. Да? И коррупция на самом деле не с сержантом гаишным, да? То есть это тоже коррупция, разумеется, а коррупция предельно сверху, когда миллиарды распределяются. Да? Вот. Ничего другого человечество не придумало, кроме контроля со стороны вашего, моего, Сергея. Да, вот мы с вами должны контролировать ситуацию. А мы как мы можем контролировать? Мы можем контролировать на выборах, других путей нету. Кроме того, когда у нас есть нормальные выборы, есть нормальная свободная пресса. Нормальная свободная пресса. Мы же с вами видели телевидение, да? Наше телевидение. Это же какой вообще позор, какая мерзость вообще, вот это все разговоры. Там,
зачем вы туда ходите? Извините, я уподоблюсь слушателям, которые вот так обычно
я вам спрашивают. Скажу, я вам скажу, я хожу туда, во-первых, почти не хожу, они перестали меня звать, вот, а во-вторых, я хожу для того, чтобы вот это и говорить, ровно это и говорю, между прочим, ровно это и говорю. Вот, а посмотрите, вот этот вот позор с телевидением, да, когда они показывали развлекалку, когда они обсуждали, как плохо на Украине, и показывали фильм про президента, да, тогда, когда люди погибали, наши сограждане погибали, вот нужны выборы, нужна независимая пресса, а она бывает только, когда есть выборы, нужны независимые суды, а они бывают только тогда, когда есть выборы, и так далее. Вот это ничего другого человечество не придумало. Ребята, поймите, что расчет на то, что можно сделать какую-то систему, которая будет контролировать чиновников там и так далее, это все чушь собачья, это все в пользу бедных. Понимаете, это вот вы сейчас скажите этому парню, который сюда сейчас звонил, который всех потерял. Да? Вот я совершенно уверен, что если бы в Кемерово были выборы, настоящие выборы, да, то ну, всякие бывают несчастья, да, всякие бывают несчастья, но, по крайней мере, у нас же постоянно это горит, вы понимаете, у нас же постоянно горит. Почему горит? Потому что коррумпированная система. Вот тот самый Пучков, которого, значит, сейчас вызовут в Думу, видите ли, отчитываться, что случилось. А пожарные, которые взятки берут, они в чьем подчинении? Они в его подчинении.
Вы исходите из того, что 100% пожарных берут взятки?
Нет. Не 100% нас... ментов берет взятки? Нет, есть честные.
Вот на что просто хотелось еще обратить внимание. Многие подступаются к этой истории с такого конца. То есть есть этот начальник МЧС Кемерово, у него там машина, которую он теоретически себе не мог бы позволить. Другие указывают на то, а посмотрите на основного владельца, основного соинвестора вот этой зимней вишни. Он, подлец, в Австралии живет, да как же так можно? Что тоже за странный такой подход. Людей обвиняют заочно, при каких-то основаниях, которые есть, но обязательно к этому еще дописывают вот этот факт, что они материально благополучны или...
Ну, хозяин этом... большого
Кстати, этот,
торгового центра...
Кстати, этот тип из Австралии, он ведь возвращается. То есть он мог бы там остаться, согласитесь,
ну,
в
молодец.
Этих обстоятельствах, а он возвращается.
Я как раз хотел сказать, что мне кажется, что не по закону, а по совести...
Денис Штенгелов его зовут.
Ну, замечательно. Вот не по закону, а по совести хозяин этого центра должен сейчас вернуться в Кемерово. Вот. Если он возвращается, молодец. Молодец, значит, приличный мужик. Вот и все, нормально. И совершенно не обязательно владелец виноват. Совершенно не обязательно.
Я просто почему я ухватился за этот материальный разговор. Виктор пишет: не хочу заступаться за начальника МЧС Кемерово, но мой отец кристально чистый, честный чиновник, получающий 150 тысяч в месяц. Ездит на машине за 5 миллионов. Копил несколько лет.
Вы знаете, так, конечно, тоже бывает, но бывает редко, вот, а я вовсе не хочу сказать, еще раз хочу сказать, я знаю, ну, вот, пожарников я как-то не знаю лично, а вот милиционеров некоторых, ну, полицейских по-нынешнему, да, я знаю некоторых лично и сталкивался с ними, и среди них есть абсолютно честные, достойные люди, абсолютно, вот, а есть коррумпированная сволочь всякая, вот, но борьба с коррупцией, вот, понимаете, не выигрывают, вот, причина, конечно, коррупция, ну, по крайней мере, там, не знаю, 80% это за коррупцию. Вот. Но нельзя победить коррупцию без независимых судов, прессы, выборов и так далее. Не получается. Без политической конкуренции не получается.
Давайте попробуем в оставшиеся 3 минуты со слушателями что-то обсудить. Слушаем вас. Здравствуйте. Будьте кратки, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Хотел вопрос Леониду задать. Значит, Михаил, Москва, меня зовут. Скажите, вот какое, по вашему, наказание должны понести вот эти вот, ну, просто слов нет уже, довели, мужики звонят и плачут. Спасибо.
Да, спасибо, Михаил. Вы знаете, я, может, вас разочарую, вы, может, ждете, что их надо на кол посадить, они должны получить наказание в соответствии с действующим законодательством. Вот ровно так, ровно так. Вот сколько положено по закону, столько они должны получить. У них должен быть адвокат, нормальный, да, у них должны быть, и я думаю, что если они потребуют, у них должен быть суд присяжных и так далее. Вот, мы должны судить по закону, это не должно быть мщением и расправой, понимаете? Вот, если идут идти по этому пути, то, ну, дальше только раскручивается спираль насилия, больше ничего не получается.
Еще один попробуем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот, судя по всему, Игорь, Москва, невролог. Значит, Леонид не бедный человек. Может быть, стоит Леониду вопрос? Заказать какую-нибудь экспертизу по поводу торговых центров, заказать экспертизу по поводу ЖКХ или еще что-нибудь, и таким образом принести пользу. Говорить он умеет, бесспорно, а дело делать другие не могут, он говорит, но, может быть, он сделает.
Ну, смотрите, давайте даже на вас это не примеряя, а просто гражданскими силами затеять такую экспертизу, получить соответствующий результат. С этим результатом куда потом? Кому?
Ну, вы знаете, я, правда, не знаю, как слушатель определил мое материальное положение по голосу. Вот, ведь у меня голос богатого Солидный. Человека. Да, по всей вероятности, да. Ладно, я про себя говорить не буду. Значит, это на самом деле путь гражданской активности. Вот, и гражданские организации могут, в принципе, это делать. Я надеюсь, что в Кемерово что-то такое будет. Но, вообще-то говоря, этим занимаются политические партии. Всегда. Этим занимаются политические структуры. Я вам скажу, что когда произошел Норд-Ост, и мы были другой страной в тот момент, и политическая наша система была, конечно, совершенно другой. Я вам скажу, что Союз правых сил, в котором я имел честь состоять, который тогда был достаточно серьезной политической партией, мы стали проводить свое расследование. Вот. И мы получили довольно много важных, серьезных результатов, которые сейчас просто нет времени, к сожалению, говорить. Это нормальный путь. Но для того, чтобы идти этим путем, в стране должны быть гражданские структуры, политические структуры и так далее. А вот при той ситуации, которая у нас есть сейчас, ни черта, кроме коррупции, здесь быть не может.
Это президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Спасибо за эту беседу.
Вам спасибо.